Портрет учителя.
Портрет учителя.
Герои современной педагогики.
Добрый день, дорогие друзья. Я Анна Самусенко, рада пригласить вас к разговору в рамках хорошо известного вам цикла «Портрет учителя». На протяжении нескольких лет мы знакомили вас с яркими педагогическими индивидуальностями, с теми людьми, кого приятно называть педагогом, и кто не только умеет работать с детьми, но и делает это интересно. Вот сейчас мне кажется логичным завершить этот цикл, предоставив вам самим пополнять галерею имен, копилку секретов педагогического мастерства. Если захотите, вы можете поделиться своими находками с нами. Форум программы Академии детских наук всегда к вашим услугам. Вы можете рассказать нам об интересных педагогах, ну и, как знать, может быть, мы возобновим, продолжим наш цикл «Портрет учителя». А вот пока мы сделаем небольшую паузу и поговорим не об учителе как таковом, но о человеке, который стремился развивать педагогику. И в этом, думается, достиг больших успехов.
Портрет учителя. Портрет героя современной педагогики.
Симон Соловейчик. Вера первооткрывателя.
Сразу стоит отметить, нам придется сталкиваться с тем, что некоторые люди называют этого публициста Симон Соловейчик. Но мы с вами последуем примеру его сына, директора издательского дома 1 сентября Артема Соловейчика, который, говоря об отце, произносит его имя так – Симон. То название, которое вы только что слышали, уже использовалось в передаче, которую мы несколько лет назад посвятили Симону Львовичу. Я решила прибегнуть к нему вновь, поскольку оно кажется мне по-прежнему актуальным. Главной чертой Симона Львовича мы определили веру в человека, в ученика, в учителя, в школу. Однако стоит подчеркнуть, что вера эта принадлежала первооткрывателю. Вот так порой называли Симона Соловейчика. Изучая отдельные воспоминания коллег и друзей писателя, мы убедились в том, что Симон Львович непоколебимо верил в тех, кого открыл. Потому мы и вынесли в заголовок нашего радиопортрета эту фразу «Вера первооткрывателя». Не знаю, подзабылось это или нет, может быть, по-прежнему известно, но Симон Соловейчик открыл, вот как принято говорить, педагогов-новаторов. Он объединил талантливых учителей, которые стали яркими представителями педагогики сотрудничества. Вот это определение «педагогика сотрудничества», я думаю, многие слышали. Но как родилось оно и что подразумевало, знают, наверное, немногие. Открытые Соловейчиком талантливые педагоги, среди которых были и Шалва Амонашвили, и Виктор Шаталов, и София Лысенкова, в свое время выпустили манифест «Новой демократической школы» и поделились своими новаторскими взглядами на взаимодействие с учениками. Симон Львович обобщил опыт их работы в книге «Педагогика сотрудничества». И стоит сказать, что как раз он явился идейным вдохновителем этой концепции. Авторы «Педагогики сотрудничества» настаивали на том, что учителя должны помочь ребенку сохранить свою индивидуальность, помочь ему интеллектуально и нравственно развиться. И вот хотя в первое время новое течение было принято настороженно, спустя десятилетия оно стало нормой для многих школ России и даже вошло в учебники по педагогике. Так что влияние на отечественную педагогику Симон Соловейчик, несомненно, оказал.
Симон Львович Соловейчик родился 1 октября 1930 года. Известный российский публицист окончил филологический факультет МГУ имени Ломоносова в 1953 году. После выпуска работал пионервожатым, а также учителем в разных школах Москвы и корреспондентом журнала «Пионер». В 60-х годах Симон Соловейчик пришел в газету «Комсомольская правда». Здесь он долгое время вел рубрику «Алый парус», которая пользовалась большой популярностью. В середине 80-х годов, работая уже в учительской газете, Симон Львович инициировал новое научно-практическое педагогическое движение «Педагогику сотрудничества», в рамках которой воспитание рассматривалось не как воздействие на ребенка, а как диалог педагога и ученика. В 1992 году Симон Соловейчик основал и возглавил газету «1 сентября», которая и по сей день имеет особое значение для педагогов всей страны. В 1994 году Симон Львович Соловейчик написал манифест «Человек свободный», в котором очень кратко и доступно выразил основные идеи воспитания свободного человека. Симон Соловейчик – автор книг о детях и для детей, в том числе книга «Про тебя», «Мокрые под дождем», «Отчаюха», «Учение с увлечением». Однако главной работой Симона Львовича можно считать книгу «Педагогика для всех», в которой он изложил философские взгляды на цели, средства и условия воспитания детей. Симону Соловейчику принадлежит заслуга открытия многих учителей-новаторов. В свое время учителя-новаторы выпустили манифест новой демократической школы. Симон Львович обобщил опыт их работы в книге «Педагогика сотрудничества».
Что ж, как бы вы определили род занятий, профессию Симона Соловейчика? Вот, пожалуй, мы все сойдемся на том, что он журналист. Опыт учительства у него совсем небольшой, так что педагогом его назвать трудно. Писатель, конечно, тоже подойдет, хотя публицист мне нравится больше. Но нельзя пройти мимо того, что он оказался одним из самых крупных и значимых отечественных педагогических журналистов. Можно ли сказать, что до него или после него были фигуры, которые делали педагогическую журналистику сколько-нибудь значимым явлением? Возможно, вы сейчас удивлены и даже возмущены этим вопросом. Но, думаю, он вполне закономерен. Вот согласитесь, так могут спросить молодые люди, которым пока еще не хватает знаний для сравнения. А может быть, найдутся и более опытные люди, которые зададут этот вопрос уже с полным обоснованием. Как бы то ни было, этот вопрос имеет право на существование. И вот здесь, как мне кажется, скрыт повод для размышлений. Есть ли сегодня педагогическая журналистика, к которой прислушивались бы не только педагоги, но и общество в целом? Совершенно очевидно, что статьи по педагогике редко привлекают общественное внимание, тем более широкое. Да и книги по педагогике совсем не часто сметаются с прилавков и интернет-порталов. А вот статьи Соловейчика в свое время пользовались невероятной популярностью.
Соловейчик был одним из величайших журналистов в 20 веке. Тексты, которые он писал в «Комсомольской правде», это были шедевры педагогической публицистики. И не просто шедевры, это были открытия, потому что за каждым текстом стоял человек, которого он впервые открывал всему Советскому Союзу, его талант, его методика, его новаторство. Эти тексты в советское время были самыми читаемыми в «Комсомольской правде», когда палитра оказалась огромной, можно было писать обо всем, начиная от покорения космоса и заканчивая какими-то скандальными историями. И на очерках Симона Львовича Соловейчика выросло целое поколение замечательных педагогических журналистов, которые продолжили потом то, что он начинал в годы перестройки, уже постсоветское время. Мне кажется, что если бы Симон Львович даже не объединил членов-новаторов, то он остался бы в истории российской педагогики уже одними своими текстами, которые когда-то напечатал в «Комсомольской правде».
Какие замечательные слова произносит главный редактор учительской газеты Петр Положевец. Великий журналист. Вот такой чести, такого определения удостаиваются немногие. Ну, впрочем, сравнивать Симона Соловейчика с кем-нибудь еще Петр Положевец не будет. Но не выделить эту фигуру, полагаю, посчитает невозможным. И ведь не только статьи составили славу Симона Львовича. Его книги тоже были крайне популярны. «Воспитание без воспитания», «Увлечение», вернее, «Учение с увлечением», «Педагогика для всех». Вот эти книги привлекали читателей прежде всего потому, что были написаны живым языком и призывали к совместному размышлению. При этом автор развивал те мысли, которые занимали его самого. То есть, по сути, писал книги, в которых нуждался сам. Однако, как оказалось, его открытия нужны и множеству родителей, которые перечитывали и цитировали книги Симона Соловейчика. Подобным вниманием педагогическая аудитория одарила и газету «1 сентября», которую Симон Львович создал в середине 90-х. Это издание, по мысли многих, до сих пор объединяет учителей по всей России. И, думаю, ее эпиграф, сформулированный Симоном Львовичем, играет в этом процессе, ну, не последнюю роль. «Вы – блестящий учитель. У вас прекрасные ученики». Вот так звучит этот эпиграф. Поразительно, как авторы верят в учителей. Вот такая вера, полагаю, вряд ли какого-либо педагога оставит равнодушным. Так что отношение российских учителей к газете и ее создателю вполне понятно. И неудивительно, что во всех регионах страны педагоги с почтением относятся к Симону Соловейчику. Впрочем, мне стоит немедленно оговориться. Да-да, не все педагоги и ученые относятся к Симону Соловейчику с почтением или даже с уважением. Его заслуги как журналист, разумеется, никто не оспаривает. Но вот о влиянии идей Соловейчика на педагогику далеко не все готовы говорить. С одной стороны, найдутся учителя, члены Академии образования, журналисты, реформаторы образования, которые скажут: «Симон Львович был учителем учителей». Это меткое и глубокое определение, ну а лучше сказать звание, писатель получил заслуженно и естественно. И что важно, не только в узком значении, как человек, представивший обществу интересных педагогов, но и в широком, как маяк и ориентир для множества учителей страны. Вот позвольте на этом остановиться подробнее. Симон Соловейчик не только помог заявить о себе педагогам-новаторам, но и по-настоящему открывал учителя. Рассказывая об этих профессионалах, он придавал масштаб их работе, ну, какого, возможно, не видели сами герои статей. Он описывал их так, что как бы приподнимал над уровнем обыденности и задавал им планку, к которой те хотели стремиться. И это не было приукрашиванием. Это была возможность для всех окружающих разглядеть в этих учителях их подлинный потенциал. Чего, как правило, большинство из нас делать не умеет и не хочет. А вот Соловейчик помог это увидеть. Вот она, чудесная сила слова в действии. Сила журналиста. Кстати, позвольте напомнить вам слова научного руководителя Института образования Университета Высшей школы экономики Исаака Фрумина, который довольно метко описал эту способность Симона Соловейчика.
Что сделал Соловейчик? Он придумал учителей звезд. Это культурный феномен, когда появляются звезды. Звезды в культуре, звезды в науке, звезды политики, такие яркие персонали. Вот Соловейчик их раскрутил. Причем, безусловно, были попытки раскручивать и в советское время каких-нибудь там липецкий метод и так далее. Но это были очень ходульные, формальные звезды, скорее придуманные. А он действительно находил людей абсолютно незаурядных, часто неудобных, типа Шаталова, и раскручивал. И это, конечно, была феноменальная способность Симона Львовича.
А кроме того, Симон Соловейчик, задавая в своей газете вопросы учителям, дискутируя с ними, предлагая им какие-то идеи, он, вне всякого сомнения, оставался для них неким ориентиром. Так что определение «учитель учителей» и в этом отношении имеет под собой основу. Кто-то также скажет, что философия свободы в педагогике, которой был верен Симон Соловейчик, повлияла на многих учителей. Идеи Соловейчика вошли составной частью в гуманную педагогику, которая сегодня уже растворилась в школьной практике, влилась в нее. Но это совсем не так. Далеко не все академики и педагоги с этим согласны. Они считают, что Симон Соловейчик не заслуживает такого внимания. И вот очевидное противоречие. Что ж, тем интереснее, полагаю. Чем противоречивее фигура, тем любопытнее. Хотя рассуждать о роли Соловейчика в отечественной педагогике я не собираюсь, однако предлагаю вам просмотреть его не наиболее интересные базовые идеи. Но это мы сделаем с вами уже после короткой паузы.
Портрет учителя. Портрет учителя. Продолжим после рекламы. Радио России. Культура.
4 строки, и ваше сердце бьется чаще.
Теперь вы участник этого движения.
Гипнотизирующего, магического и очень близкого.
В ближайшем движении услышим поэта, прозаика и переводчика Вячеслава Куприянова.
Поэзия – движение слов.
В четверг в 4 часа дня после новостей.
Уже не первый год.
Каждую неделю по вечерам.
Братья Верники.
Игорь и Вадим.
Создают особую среду обитания.
Дружеская беседа. Непринужденная атмосфера.
Приходят гости, театральные актеры и режиссеры.
И прекрасно себя чувствуют.
Делятся новостями и планами. Поют, читают стихи и прозу.
Кстати, без слушателей эта среда не существует.
Присоединяйтесь.
Театральная среда братьев Верников. Сегодня в 19.05. Утром по будням мы отправляемся на поиски исторической правды и находим ее. А затем... Впрочем, лучше вы обо всем узнаете сами. В программе «Мифы истории». Слушайте по будням в 9.30 утра.
Реклама. Никогда ни о чем не жалейте вдогонку. Если то, что случилось, нельзя изменить.
Его стихи звучат как гимн любви, добра и неподдельной романтики. Юбилейный вечер поэта Андрея Дементьева в Кремлевском дворце 9 декабря.
Жду вас на вечере.
Вечер ведет Иосиф Кобзон.
Телефон рекламной службы 956-1246. Код Москвы 495.
Портрет учителя.
Портрет учителя.
Герои современной педагогики.
Что ж, прошло уже немало времени с момента публикации основных книг и статей Симона Соловейчика. Так что попробовать понять, прошли ли проверку времени многие из его идей, уже можно. Разумеется, вспоминать все из них у нас сегодня не получится. Но я предлагаю вам заглянуть в одну из книг, в которой были собраны статьи Симона Львовича, опубликованные в газете «1 сентября». Та книга, которую я предлагаю вашему вниманию сегодня, не художественная, а публицистическая. Но все же, я почти уверена, она окажется полезной. И даже если вы не захотите смотреть на школу как на поэзию и не согласитесь видеть в ребенке талант свободы, все же, думаю, вам будет интересно, оттолкнувшись от мысли писателя, поразмышлять над тем, какой должна быть идеальная школа и можно ли сделать нашу школу лучшей в мире. Вот об этом я и предлагаю поговорить сегодня. Вы, разумеется, знаете, что в российском образовании активно идут реформы. От них уже даже успели устать. Но такие преобразования должны быть. Нам необходимо что-то менять, совершенствовать. Как у нас говорят, учитель всегда должен быть в поиске. Школа и педагогическая наука тоже. Вот только педагогических идей у нас сегодня совсем немного. Тех идей, которые помогали бы ребенку, не калечили его, а делали его жизнь лучше. Вот таких идей мало. В этом был убежден Симон Соловейчик. Что ж, если призадуматься, то очевидно, что какие-то идеи сегодня все-таки есть. Но концептуальными, обобщающими, влияющими на мировоззрение целого общества, их не назовешь. Таких масштабных идей действительно нет. Даже повального увлечения концепцией одного автора сегодня нет. Помните, как родители массово стремились воспитывать детей по Споку? Или, скажем, считали, что самые разумные подходы к воспитанию предлагал Макаренко? Увлекались, спорили, разочаровывались, а потом искали что-то новое. Сегодня вот такие поиски выглядят как-то мельче. Наступило время расцвета всех цветов. Каждая семья найдет подходящую для ее ребенка форму обучения и воспитания. И уже не надо доказывать преимущество одной педагогики перед другой. Каждый родитель делает выбор и берет на себя ответственность за образование своего ребенка. Что ж, не кажется ли вам такая ситуация идеальной? Я бы сказала «да», если бы только все эти разнообразные формы обучения сводились к общему мировоззренческому знаменателю и действительно дополняли друг друга. А вот этого, гармонии, как бы я сказала, сегодня как раз и нет. Хотя вы можете со мной не согласиться. Тем интереснее. Но вот что точно есть, так это опасность, с которой столкнулась наша школа. В вопросе образования школа перестала быть жесткой необходимостью. Возможностей для обучения стало больше, и даже появилась идея альтернативного, внешкольного образования, авторы которой предлагают обойтись без школы вообще. Согласитесь, это вызов для школы. Но как на него отвечают сегодня? Я затрудняюсь сказать, ведь разговоры я слышу, а решения проблем, масштабного философского решения, не вижу. Пока еще школы держат позиции. Но что будет лет через 5-10? Будут ли дети ходить в школу? Или в этом не будет необходимости? Вы, конечно, можете меня успокоить и сказать, что ничего со школой не случится. Она, может быть, немного изменится, но ее основная роль останется прежней. Так считал и Симон Соловейчик. В своих статьях он писал.
Сегодня доказывают, что человек получает образование не в школе, а отовсюду. И поэтому, мол, нельзя преувеличивать значение школы в образовании. Считается, что воспитывает все. И вот этим-то всем и следует заниматься умному человеку. Если видеть в школе лишь образовательно-воспитательное учреждение, то она может проиграть соревнования с книгами, с интернетом. Но если понимать значение школы как средство влияния на ребенка, то ее ничем не заменишь.
И вот на эту мысль позвольте обратить особое внимание. Думаю, все мы хорошо понимаем, что школа как кладезь знаний, как ресурс обучения уступает, ну, тому же интернету. Но как воспитательный ресурс, вероятно, превосходит многие другие формы. Хотя, может быть, это и не так. Судите сами. Я же хочу вспомнить, какие мысли Соловейчика могут стать продолжением предыдущей. Во-первых, журналист был убежден в том, что от систематического образования отказаться нельзя. А кроме того, знания, которые дает школа, не должны быть только практическими. Они должны быть более широкими, философскими. Вы ведь часто слышите такие фразы, которые звучат и в школе, и в средствах массовой информации, ну и уж точно в родительском сообществе. Мол, школа должна давать знания, которые пригодятся в жизни. А вот Соловейчик на это замечал. Школьное образование не должно быть настолько ограниченным.
Кто выведет ребенка из быта в надбытовую жизнь? В этом смысл школы. Знания она дает, между прочим, и никогда не понять, какие из них пригодятся, какие нет. Но школа выводит ребенка из бытовой жизни, из бытовых интересов в другие миры. Она меняет не характер ребенка, а содержание его внутреннего мира, направление его интересов.
Школа, по мысли Соловейчика, существует для того, чтобы ребенок вдруг проснулся с каким-то вопросом и не мог дождаться встречи с учителем, чтобы тот ответил на этот вопрос. Но, продолжает публицист, вопрос ведь и не мог возникнуть, вернее, мог не возникнуть вообще, если бы школа не подтолкнула к этому. По сути, если бы школа не задала вопрос. И мы понимаем, что в той школе, о которой говорит Симон Соловейчик, учитель должен работать по-другому. Как много об этом сегодня говорят. Но вот как должен взаимодействовать учитель с учениками? Ясно одно, он должен заинтересовать ученика. А что еще? Говорят также, что ему следует перестать быть авторитарным ментором. Но получается ли это на практике? Вот вопрос, который я адресую педагогам. Уж они-то знают, что красивые общие слова часто расходятся с делом. Но Симон Соловейчик настаивал на том, что педагог должен сотрудничать с ребенком. Да, это была его генеральная идея, которую он пронес через всю жизнь. Сотрудничество возможно лишь между свободными людьми, уважающими друг друга. И, кстати, сотрудничество есть главный способ воспитания внутренне свободных людей, особенно там, где идет совместная работа, например, учение. В этом был убежден Симон Соловейчик, притом полагая, что лучшее место для воспитания внутренней свободы в ребенке не семья, как можно было бы подумать, а именно школа, где воспитывают профессионалы. Вот почему, считал Симон Львович, от школы нельзя отказаться. Но что подразумевал Симон Соловейчик под словом «свобода»? В первую очередь, высшую ценность, о которой люди спорят тысячелетиями. Важнее всего, разумеется, внутренняя свобода. Какова и отличает человека, который, как правило, вызывает у нас восхищение. Он просто держится, по-своему думает, не проявляет ни раболепства, ни вызывающей дерзости. Он ценит свободу каждого человека. Не свободен он только от совести. И понятно, что воспитание такого человека начинается в детстве. Но может ли ребенок быть свободным? Позволит ли учитель ему быть таким? Да, Симон Соловейчик пишет, свободный учитель принимает ребенка равным себе человеком. И этим он создает вокруг себя атмосферу, в которой только и может вырасти свободный человек. Но готов ли к этому каждый педагог? И может ли он делать это на практике, где есть понятие о результате, отметках, требованиях, программах, ну и тому подобное? Да что там, готов ли педагог в мелочах дойти до восприятия ребенка равным себе? Боюсь, что нет. И в этом мне пришлось согласиться с Артемом Соловейчиком. Вместе с сыном писателя мы обсуждали идеи автора «Педагогики для всех», а также представление еще одного известного педагога Александра Тубельского, который разделял идеи Симона Львовича, но и в свое время к тому же предпринял попытку создать демократическую школу. Артем Соловейчик тогда заметил, нам, старшим, очень свойственна такая позиция. «Я взрослый, я знаю, что тебе нужно, слушайся меня». И дело не только в том, что нам это просто свойственно. Такая позиция быстро усваивается, просто потому, что так легче. И эта мысль, признаюсь честно, меня тогда поразила.
Однажды в школе у Сановича, уже после его ухода, мы сидели, такой был круглый стол, мы что-то обсуждали, и мы вот искали ту грань, где взрослые, и в чем взрослые думают и решают за детей. Мы же за маленького ребенка не только... Вот ты правильно говоришь или неправильно, ты правильно думаешь, мы еще и говорим, ты правильно чувствуешь или не чувствуешь. Ребенок говорит, мне жарко, а мы говорим, нет, тебе не жарко, и мы его одеваем и кутаем. Он говорит, мне жарко, тебе не может быть жарко, потому что холодно вокруг. То есть мы даже право на ощущения, чувства мы не даем часто, не то что уже на мысль и так далее. Но мы это делаем не замечая для себя, потому что нет установки на равноправные отношения. Это отношения сложные. И педагог в том и профессионал, что он решается на эти сложные отношения, а не упрощает их до простого управления, когда я знаю, я тебя научу, я знаю, я тебе дам, я умный, ты пока еще недостаточно. Вот, и если ты меня спрашиваешь, а зачем мне учить математику, то ты, в общем-то, распущенный молодой человек. Потому что как-то такие вопросы у нас не задают в школе. А зачем мне вот эту формулу учить? Вот у Александра Ивановича можно было задать такие вопросы. Это норма. И он радовался, когда появлялась такая тенденция или интенция в ребенке вообще спрашивать, а чем он занимается, а зачем? И готов был не выходить из школы месяцами, пока такой ответ не родится в ребенке. А если он не родится, давай придумаем с тобой другую форму жизни в этой школе.
Я так понимаю, что вот это установление равных отношений между учителем и учеником для вас все-таки является, наверное, главной чертой в педагоге, то есть составной частью определения. Кто такой педагог?
Я так не думал раньше, то есть я просто про это не думал, и вообще мне казалось, что когда говорят о равных отношениях между взрослым и ребенком, то это некоторая натяжка, которую мы все улыбнемся, очень красиво покиваем головой, но все-таки мы знаем, что такого не может быть просто по разным вещам. Ну, мы тебя обеспечиваем, мы тебе даем и так далее, и так далее. А пока я не понял, что такое равные отношения между взрослыми. Оказывается, и этого не бывает в жизни. И когда я узнал, как это трудно дается, что такое настоящий труд равных отношений, то я понял, что имел в виду Александр Наумович, да, что это не вопрос равных отношений между педагогом и учеником, взрослым ребенком. Это вообще вопрос о равных отношениях между людьми. Он главный. И это самое трудное, это не сюсюканье, это не на корочке стать, чтобы быть равным роста. Это тяжелейший труд, который нам пока не дается на уровне общества, который мы не смогли сделать в 90-е годы, да, хотя очень мечтали все и хотели, и который поэтому провалили, потому что мы думали, что это та жизнь, которая легче, а она сложнее. Поэтому я даже в последнее время и не призываю, и вот даже не хожу на радио, и больше про это не говорю, это исключение, потому что я понимаю, что это еще нужно мне самому допонять.
Ну, а вы как родитель все-таки это смогли осознать и применить на практике?
Ну, если смог применить, то не сознательно, а только бессознательно, то есть только из чувства как бы справедливости, да, то есть мне очень трудно заставлять. Хотя, когда у тебя такого инструмента, как заставить, в твоем арсенале педагогическом нет, то возникает, собственно, вот это и есть стартовая точка для педагогической задачи. А что же делать? Если я не могу заставить, что же мне делать? И вот тут начинает рождаться педагогика. Вот так родилась педагогика Александра Наумовича. Он сказал, что самоопределение, собственное решение детей важнее, чем то, что я им могу сказать из своего опыта великого взрослого человека или великого педагога. И в результате его привычный арсенал педагога свелся до нуля. Ему нужно было построить весь новый инструментарий. Вот это новый инструментарий и нового отношения, да, он и строил, потому что другого способа заставить у него не было, как действительно договориться с ребенком до чего-то и услышать его, и, может быть, поменять всю школу, то, что сейчас бы работало с ребенком. Да, и это есть у всех сильных педагогов, если мы присмотримся. Вот эта проблема есть. Если я не могу заставлять. Более того, сейчас, когда вы говорите, а вот это во всех школах будет или не будет, я вам скажу, что а у нас другого выхода нет. Потому что те способы принуждения, которые еще были во времена Пестолоцци или позже, да, или даже в 60-70-е годы в нашей школе, да, их сейчас нет. Сейчас другая жизнь, другие подростки, другое подключение к информации, другой доступ. То есть нам сейчас, и об этом писал уже Семенович Соловейчик, он уже писал тогда, что скоро для педагогов наставят сложнейшие времена. И он писал в 70-е годы. Скоро способов принуждения не будет, и они наступили. Мы не сможем заставить, ну, может быть, мы только можем сказать, что я тебе не куплю что-нибудь, да? Но мы не сможем заставить детей чем-то заниматься, если не сможем их заинтересовать. Сейчас мы еще пугаем ЕГЭ. Вот, да, у нас еще ЕГЭ такое пугало есть, не сдашь ЕГЭ, не поступишь и пойдешь в армию, да, или на флот. Но вот наступят времена, когда мы сможем только с помощью интереса учить. И тогда он написал книгу «Учение с увлечением», фантастическую, замечательную книгу, да, которая вот стала в свое время бестселлером. Удивительная книга про то, как строить равные отношения с детьми и интерес к учебе рождать в ребенке не потому, что опять, что мы ему поем песенки и вместе с ним танцуем, а появляется такой новый человек, назовем это так, который понимает, что всякое дело должно быть всякое дело. Не те дела должны быть сделаны, которые интересны, а всякое дело должно быть сделано с внутренним достоинством, с внутренним интересом. И вот про это эта книга «Учение с увлечением». Про это они все педагоги и думали, которая вот плеяда целая появилась после короткого периода оттепели. То есть появились замечательные писатели в 60-х годах, да, вот писатели, выросли художники, появились и педагоги, и целое направление в педагогике, педагогика сотрудничества и школа самоопределения. Все из тех времен появилось, из этих лет свободы.
В те времена свободы многие педагоги вдруг осознали, что школа должна перестать быть репрессивной, авторитарной. И начались поиски новых форм взаимодействия с детьми. Сколько лет прошло с тех пор, но школа, как мне кажется, не сильно изменилась. В чем же тогда секрет? В чем причина? Спрашивал еще Симон Львович. Вероятно, в системе преподавания, в самом мировоззрении педагогов. Ведь представить некий абстрактный образ свободного человека, которого нужно воспитать, это еще можно. А понять, как это воплощать на практике, крайне трудно. Что же это подразумевает? Школьное самоуправление? Свободу на уроках и никакой дисциплины? Симон Соловейчик как раз заметил, что почти все вопросы учителей, которые стремятся разобраться в этой концепции, сводятся к одному – как совместить свободу и дисциплину. Симон Львович предлагал один выход – вовлекать ребенка в работу, вместе с ним на уроке что-то открывать. Ну а кроме того, оставаться самому справедливым и совестливым, ну и тем самым подавать пример ученикам. Ведь свободный человек зависит от совести, так что это поможет совместить свободу и дисциплину. Скажете, слишком верил в людей? И в детей, и в учителей? Да, пожалуй. Но ведь согласитесь, лучше много раз назвать человека хорошим, и он в это поверит, чем характеризовать его плохим, и он начнет этому определению соответствовать. Однако я вернусь вот к тем пафосным словам о задаче педагога воспитать свободного человека, о необходимости учить детей добру, справедливости, ну и тому подобное. Верят ли в эти слова сегодняшние учителя? Соглашаются ли они с Симоном Соловейчиком? Все эти идеи остаются, наверное, парадной формой, которую достают по особым поводам, а в жизни носят будничный наряд? Или это не так? Вот вопросы, которые волнуют именно меня. Откликаются ли слова Симона Соловейчика в сердцах современных учителей? Я не случайно задаю этот вопрос. Ведь говорят же, времена изменились, и люди изменились. Симон Соловейчик в 90-е писал: «Учительство у нас обладает очень высокими духовно-нравственными качествами, серьезными интеллектуальными ресурсами, тягой к новому. Ну а потому и школа отечественная наша по мысли журналиста вот так жизнеспособна». Но все чаще мы слышим, что вот это относится в основном к педагогам старой формации, а вот молодые этих идей не разделяют. Так ли это? Не знаю. Однако вот от того, какими идеалами руководствуются учителя, во многом будет зависеть то, какую новую школу мы построим. То есть то, в каком направлении будем развивать отечественное школьное образование.
Один из наших американских корреспондентов рассказывал, что встретил известного архитектора, которому сделали необыкновенный заказ – построить под Сиэтлом идеальную школу. Он спросил, каковы требования к такой школе? Ему ответили: «Не знаем, но она должна быть идеальной». И архитектор принял заказ. Почему бы и нам не принять такой же заказ? Почему бы и нашим российским детям, хоть некоторым из них, не попробовать на зубок, что такое идеальная школа?
А я продолжу мысль Симона Соловейчика. Почему бы нам не попробовать построить такую школу? И речь, конечно, идет не о здании, а о духе, коллективе, организации жизни, ну и, конечно, способе существования. Симон Соловейчик думал и писал об этом очень много. И, конечно, задавался вопросом, какой нам хотелось бы видеть свою школу. Ну, например, спрошу я, школы знаний или компетенций? Так мы сегодня сформулировали бы вопрос. А Симон Соловейчик в свое время ставил его иначе. «Наша школа должна быть школой знаний, – спрашивал он, – или достоинства?» Надо сказать, что известный журналист не мог пройти мимо весьма распространенного мнения, согласно которому наша школа лучшая в мире. И на собственном опыте попробовал сравнить ее с образовательными учреждениями, заведениями других стран. Не буду останавливаться на отдельных странах, примерах, но приведу общие выводы. Если сравнивать программы, пишет Соловейчик, то окажется, что наша школа лучшая в мире. А если сравнивать свободу детей, их непринужденность и самостоятельность, свободу учителей, разнообразие школ, затраты на образование, то наша гораздо хуже. Но что важнее для жизни? Обрывки знаний, получаемые в школе, или чувство свободы и собственного достоинства, сохраняющиеся на всю жизнь? Но ответ, я думаю, очевиден. Ведь не случайно знакомые школьники, сравнивая учебу в России и в Америке, уверенно заявили Симону Львовичу, что наша школа дает знания, а американская не дает. Но когда журналист спросил их, так где бы вы предпочли учиться, у нас или в Америке, юные патриоты хором ответили «в Америке». Это, согласитесь, говорит о многом. Американские педагоги учат ребенка ценить себя, быть в себе уверенным. У нашей школы в массе такой цели нет. Российские учителя стремятся дать знания, порой насильно, руководствуясь понятными интересами ребенка, который может их пока и не осознавать. Сравнение явно не в нашу пользу. Но Симон Соловейчик, между тем, был убежден в том, что копировать модель другой школы, школы другой страны, ни в коем случае не стоит. А вот иметь в виду сильные стороны других необходимо. И нам бы хотелось как раз немножко перейти к другой теме, я имею в виду книгу Симона Соловейчика, и поговорить о том, каким образом он воспринимал эту идеальную школу. Да, пожалуй, вы скажете, что она должна быть, конечно, лучшей в мире, разумеется, там должны быть лучшие учителя, но, кстати, он спрашивал, каким учителем мы хотим видеть. Должна ли эта школа быть фабрикой по подготовке абитуриентов? Или все-таки, вероятно, она должна стать комфортной для ребенка, чтобы он, не оглядываясь на аттестат, чувствовал себя там хорошо и занимался бы тем, что ему было бы приятно, что нравилось бы. Идеалистичный взгляд? Ну, пожалуй, да. Но мне кажется, что он сегодня очень важен, тем более, что Симон Соловейчик призывал нас думать сообща, не оставаясь равнодушным. Ну и, конечно, Симон Львович обращался не только к педагогам, но в целом к обществу, потому что подразумевал, что воспитание детей, их образование – это общее дело.
Иногда высказывают мнение, что надо растить людей, которые могли бы приспособиться к новым условиям жизни. Однако приспособление, приспособленец – эти слова в русском языке произносятся с уничижительным оттенком. Но есть другое простое слово, которое больше отвечает нашим обычным житейским представлениям о достойном человеке. Это слово «личность». Вряд ли вы найдете где-нибудь руководство о том, как помогать ребенку стать личностью. Но будем все вместе, понимая свое время, понимая, в каком мире придется жить нашим детям, пытаться разрешить это самое сложное противоречие школы, противоречие между учеником и личностью.
Симон Соловейчик снова и снова повторял свою мысль о том, что школы и педагоги должны воспитывать личность. И, конечно, понимал, как это трудно. А потому старался помочь учителю. Не пытался укорять учителей и школу заодно, но стремился выделять их сильные стороны и задавать им вопросы. Ну, взять хотя бы заголовки его статей. Они, разумеется, привлекают к себе внимание. Ну вот, например, почему учителю трудно быть добрым? Как учить там, где не ценят образование? Почему мы не любим своих детей? Или кто такая Киренаика? Ну и так далее. Впрочем, задавая вопросы, Симон Соловейчик активно старался давать советы, понимая, что без конкретных предложений обойтись нельзя. И не случайно многие из его статей называются похожим образом. «Не кричите на детей», «Не жонглируйте будущим», ну и тому подобное. Почему он писал, казалось бы, очевидные истины, мол, не кричите на детей, крик бесполезен и опасен? Потому что понимал, что школа испокон веков была ареной войны между учителем и учениками. Дети испытывают терпение учителя. С ними, конечно, тяжело. А кроме того, от учителя зачастую требуют, чтобы в классе была тишина, порядок был и дисциплина была. В каких условиях можно вот так выдержку сохранять? Пожалуй, ни у одного педагога это не получится. И потому Симон Соловейчик вот напоминает учителю о том, что тот профессионал и должен создавать детям условия для развития. Ну а это, как правило, очень длинный и долгий путь. Не случайно писатель повторяет, педагогика на 3/4 состоит из терпения. Терпение и мудрость способны дать удивительные результаты, это мы знаем. Но хватает ли и того, и другого учителям? Симон Соловейчик старался по мере сил напоминать о том, что это важно. Как это важно? Но понимал, что учителю трудно воспитывать личность, тем более, когда ее черты определить-то сложно. Вот врезался мне в память один пример, который приводит Симон Львович. Он называет этот случай историей про 6-летних абитуриентов. Во время собеседования для зачисления в школу комиссия демонстрирует мальчику картинку, на которой изображен дом и пруд. Ну а затем спрашивает, что нарисовано на этой картинке. Мальчик молчит. «Пять теть», — пишет журналист, — «бились с ним 10 минут». А мальчик вел себя как партизан на допросе. Его с позором выгнали с экзамена, а когда с ним стала беседовать мама, он сам спросил с интересом, а что же там было нарисовано? «Ну как что?» — ответила мама, — «дом и пруд». «Но это же видят все!» — воскликнул мальчик. «Зачем же они тогда спрашивают? Я-то думал, там что-то еще». «Мы никак не можем понять, что у ребенка какие-то свои мысли в голове», — продолжает Соловейчик. «Тесты имеют какой-то смысл лишь потому, что на них есть стандартные ответы. Тест показывает, насколько ребенок близок к стандарту, и больше ничего». Но он ничего не может, этот тест, сказать об истинном таланте ребенка. И часто бывает, читаем у Соловейчика, что школа, директор которой чуть ли не по телевидению вещает о необходимости развивать культуру и беречь таланты, именно эта школа и губит таланты тем, что с излишней смелостью вмешивается в судьбу ребенка, забывая об осторожности. Но, разумеется, эта цитата отличается излишней категоричностью. Но кто сможет сказать, что в этом описании не узнаются портреты отдельных педагогов или школ? Вот потому следующий совет Соловейчика, или, если угодно, его призыв, мне кажется все еще актуальным.
Не бойтесь говорить «не знаю», когда речь идет о судьбе ребенка. Тысячи случаев свидетельствуют о том, что школа иногда жестоко ошибается в способностях ученика. Но где нам взять хоть каплю той мудрости, которая позволяла бы прозревать внутренние достоинства в детях, не слишком доверяя отметкам и тестам?
Хватит ли нам мудрости помогать развиваться ребенку, не зная, кем он станет и каким будет? В принципе, в педагогике результаты всегда отложены во времени, и все это знают. Правда, не всегда это учитывают контролеры, чиновники, но тем не менее. Кстати, замечу, помочь ребенку сможем ли мы тогда стать собой, если не будем навязывать ему своего видения и своей воли? Вот ведь говорят, если бы в детстве меня не заставляли заниматься, я бы не стал таким хорошим музыкантом. А вот Соловейчик спрашивал, кто знает, что мы упустили в ребенке, пока заставляли его заниматься, пока делали из него хорошего музыканта, каким видели его в будущем. Кем бы этот маленький человек мог стать в будущем, мы так и не узнаем. Вот эта мысль, мне кажется, гложет любого ответственного родителя, ну а тем более учителя. Ведь есть же и другая сторона медали, о которой приходится думать. Мы ответственны за развитие ребенка. А вдруг мы, потакая его интересам, что-то упустим, чего-то не додадим? Согласитесь, такая опасность существует. И вот мне интересно, как каждый педагог-слушатель выходит из этой ситуации, как решает для себя эту дилемму. Да, я обращаюсь к каждому учителю-слушателю в отдельности и надеюсь на то, что над этим вопросом задумаются и родители, что книга Симона Соловейчика окажется полезной не для них. Ну, разумеется, не вся книга, но хотя бы те идеи, которые я сегодня стараюсь передать. Мы это продолжим делать после короткой паузы.
Портрет учителя. Портрет учителя.
Продолжим после рекламы.
Радио России. Культура.
Однажды время становится историей. И мы рассказываем ее на Радио России. Культура. На этой неделе истории из жизни Аркадия Исаковича Райкина. Теплые и благодарные воспоминания о друзьях, учителях и семье великого артиста. Аркадий Райкин. Без грима. В проекте «Однажды в истории». По будням. Начало в 17.05.
«Москвинские новости» — это авторская программа писателя и критика Татьяны Москвиной. Я и есть Татьяна Москвина. Живу я в Петербурге, а работаю в Москве. Пишу и говорю на русском языке, хожу в театр, смотрю кино, читаю книги, рассказываю вам обо всем. Не вру, не лицемерю, не умею делать комплиментов, но обо всем и всегда имею собственное мнение.
Мнение Татьяны Москвиной о культурных событиях недели можно услышать в четверг в программе «Москвинские новости». Начало выпуска в 19.05.
Реклама. Молодая певица Светлана Феодулова, самый высокий голос мира, подтвержденный книгой рекордов Гиннесса, приглашает вас в Московский международный дом музыки на рождественскую сказку для всей семьи. Уникальное представление, сложнейшие вокальные арии, которые покорялись только лучшим классическим певицам. Рождественская сказка от Светланы Феодуловой в сопровождении Московского камерного оркестра Центра Павла Слободкина. Московский международный дом музыки. 13 декабря в 19:00. Билеты в кассах города.
Категория 6+.
Телефон рекламной службы 956-1246. Код Москвы 495.
Новости в начале каждого часа на 91,6 FM.
Московское правительство готово перевести чемодан с Красной площади в парк Горького. Подробности в новостях 17:00.
Портрет учителя.
Портрет учителя.
Герои современной педагогики.
Школа должна воспитывать свободного человека. Учитель должен воспитывать свободного человека. Эту идею исповедовал писатель, педагогический журналист Симон Соловейчик, или Симон Соловейчик. И полагал, что первым вопросом, который задает себе воспитатель, должен быть такой. Не угнетаю ли я детей? Если я принуждаю их к чему-то, ради чего? Я думаю, что ради их пользы. Но не убиваю ли я детский талант свободы, продолжает публицист. Передо мной класс. Я нуждаюсь в определенном порядке, чтобы вести занятия. Но не ломаю ли я ребенка, стараясь подчинить его общей дисциплине? Возможно, не каждый учитель найдет ответ на каждый вопрос. Но важно, чтобы эти вопросы были заданы себе. К этому ведет Симон Соловейчик во многих своих статьях. Он, в общем-то, подводит читателя к мысли, что цель не оправдывает средства. Ну, по крайней мере, это один из выводов, который мне, как читателю, пришел в голову. Может быть, вы меня поправите или дополните. В любом случае, Симон Соловейчик призывает взрослых задуматься о методах воспитания. Может ли учение проходить с увлечением, а воспитание быть без воспитания, в смысле без управления детьми? Симон Соловейчик был уверен в том, что все это возможно. И его мысли, я это точно знаю, близки отдельным людям, может быть, даже многим педагогам. Но тогда мне хотелось бы понять, почему эти идеи далеко не всегда вплетаются в практику таких учителей? Ведь если Симон Соловейчик дошел до этой мысли, значит, к ней могут прийти и многие другие педагоги. Лучше было бы, если бы учителя это делали не на собственном опыте, обучались, набивая шишки, а перенимали такую установку от других, от того же Соловейчика. Однако именно с восприятием опыта у нас очевидно проблемы. И дело, по всей видимости, в том, что учительский корпус просто консервативен, закрыт, замкнут на себе. Разумеется, есть учителя, которые готовы перенимать новое, открыты новому, и с этим, конечно, никто не поспорит, но значительная часть педагогов не способна воспринимать какие-либо идеи, если только они не соответствуют их собственным. Однако Артем Соловейчик, вслед за своим отцом, в одной из наших бесед все-таки предложил не нападать на учителей, а помочь им.
Во-первых, я скажу, что такой, конечно, опыт, не набивая шишек, перенять невозможно. И чем более мы взрослые становимся, тем нам труднее научиться кататься на коньках, потому что мы выйдем на каток, а нас засмеют, а мы такие взрослые, а мы не умеем. И это тоже, кстати, очень серьезный довод, почему часто мы что-то новое не пробуем, потому что это у нас уже получается, а так далее. Ну, поэтому Александр Иванович говорит, что давайте, пусть эти шишки, вот человек, а не ребенок. Человек набивает в школе, когда мы рядом, и когда мы готовы вместе с ним проходить его внутренний путь, да? Потому что внутренний путь все равно придется пройти. Но правило очень простое. Посмотри тот арсенал, которым ты пользуешься, выбери из него тот, который является принуждением, и попробуй без него обходиться. Вот дальше все случится само. Это такой простой способ, да? Он очень это самый сложный способ. Потому что ты срываешься на простые методы управления. Да? Я и про государство говорю, да, то есть в нашем образовании тоже, когда мы говорим, что вот пришли менеджеры от образования, мы что имеем в виду? Что управленчески действует вроде правильно. ЕГЭ управленчески фантастический феномен, да, потому что он позволяет выявить сильных и слабых, сильным даем дорогу, слабых куда-то в другую сторону. Да. То, что инструмент выявления сильных и слабых среди людей не работает. Да, это известные все педагогики. Но управленчески, что делать с этим не работает, мы не знаем. Нам легче сразу решить, с кем можно дальше идти, а с кем идти дальше нельзя. И тогда мы такое государство и строим. Это одно государство, Это одна школа, это другие отношения. Да, единственное, что я люблю, то если лишь люблю говорить, а в своем, вот все, вам сказали, что у вас ребенок двоечник в семье. Вы же не оставляете стараний, как-то его жизнь простроить. И государство должно не оставить. И не должно давать даже повода, и месседж такой не должно давать каждому человеку, что он уже отсеян, он отбракован. То есть я могу отсеиваться и проходить препятствия, да, по своему собственному выбору, ища какого-то пути в жизни. Но государство не должно меня оставить такую, ни одного гражданина в такую позицию. Это сложно, это государство. Я бы сказал так, я готов думать про такое государство. Чем больше у нас таких будет, тем точнее будут дети. А главное, и этому очень много посвящено в трудах, в работах и Семеновича Соловейчика, и Александра Ивановича Тубельского, и других педагогов, да, что вот это внутреннее достоинство педагога, его дело не в том, что он что-то не берет и закрыт. Но очень у него сложная ситуация. Он в очень... тесных рамках все существует. И на него валятся все новые и новые задачи. И сейчас его педагога стали мерить успехами детей, которых учат. А это нонсенс. Потому что в моих отношениях настоящих между мной и вами эти отношения не мерятся ни моими успехами, ни вашими. Это гораздо более глубокие вещи. Да? Это глупо мерить итогами какими-то, которые еще да еще отсрочены, потому что в педагоге они очень отсрочены. Я по себе это знаю, мне не очень давался английский язык, и я бы, если был ЕГЭ по английскому языку, я точно получил бы 2 с минусом. А потом язык во мне как-то появился и родился, и какую-то часть жизни я с языком английским связываю, но все результаты тренинга я провалил бы. И мой бы педагог, если бы его мерили результатом ЕГЭ меня, он получил бы минус. А если бы сейчас... он отвечал бы вот через много лет, да, то он получил бы за меня 5 плюс, потому что, мне кажется, я понимаю английский язык много лучше того, что могут в школе обучить, и много того, что люди знают, потому что я выучил его по-другому, он в другом, он из другого родился. И вот про это говорит Александр Иванович Тубельский. Если самостояние, саморазвитие, самопонимание в человеке есть, то он горы свернет, у него получится. И я... с плохими отметками и результатами закончил школу. И не смог поступить в университет. И попал на флот. Но когда вернулся, мне захотелось. И тогда отец со мной сел, и я вам скажу, что я знаю опыт изучения полной программы биологии, истории в рамках школьного курса, когда ты готов за 3-4 дня до экзамена. И потом я сдаю экзамены и поступаю в университет, где 12 человек на место. Да? То есть сразу, сходу, отец со мной сел и это сделал. Это не так. Нам кажется, что это бесконечно огромное знание, и столько лет у ребенка учится. Мы не представляем, какие огромные, гигантские возможности в каждом ребенке есть, если мы будем делать то, о чем и говорил Александр Иванович Тубельский.
И Симон Львович.
Симон Львович Соловейчик и другие, да, педагоги.
Дайте детям свободу, чтобы они развивались в соответствии со своими способностями. Не пугает ли вас такая концепция? Не настораживает? И вот еще вопрос. Близко ли то понимание свободы, которому был верен Симон Соловейчик, нашим современникам? Еще лет 20-10 назад профессионалы говорили, идеи Соловейчика будут оценены со временем. Время прошло. И вот сейчас впору спросить, смогли ли мы оценить идеи Симона Соловейчика? Понятно, что я лишь задам вопрос, ну а вы уж подумайте над ответом сами. Так же, как еще возможно над одним вопросом, стали ли учитель и школа вот такими, какими представлял себе Симон Соловейчик? Не знаю. Кстати, по мысли Соловейчика, лучшая школа – это та, которая всем детям без исключения дает максимум достоинства при максимуме же развития. Это непросто. А может, даже вообще невозможно? Ведь и сам Симон Соловейчик не видел в жизни абсолютно идеальных школ, но верил в них.
Нет единой идеальной школы на всех. Иначе она давно была изобретена и описана. Но каждый, кому дано, кто приставлен к этому замечательнейшему из всех дел на Земле, к учению детей, может найти свою идеальную школу. А еще лучше – сделать ее.
Действительно, Симон Соловейчик верил в нас, в то, что мы сможем, я имею в виду и родителей, и педагогов, разумеется, что мы сможем сообща создать для своих детей идеальную школу. Да, какой бы она ни была. Разумеется, кто-то представляет ее себе одним образом, кто-то другим. Для кого-то важно развивать детей, для кого-то важно давать знания. Но я полагаю, что мы можем прийти к консенсусу. Это противоречие. До сих пор в мире никто не разрешил. Об этом говорил и Симон Соловейчик. О том, что решение в мировом масштабе не найдено. Но почему же стоит отказаться от него, от решения? Не стоит. Надо продолжать искать. И вот мне кажется, что та самая вера, которая была характерна Симону Соловейчику, она совершенно не устаревает. Да, даже более того, она способна нас с вами вдохновить на новые поиски, на то, чтобы наша школа была, может быть, лучшей в мире. Нет, дело не в том, чтобы соревноваться с кем-то, а просто, чтобы она нам самим нравилась, чего я нам и желаю.
Это был